Окей, господа, добрый вечер. Этот урок по книге Кохелет, 9 глава. Мы посвящаем поднятию души. Послушайте этот урок поднятию души отца нашей ученицы. Его звали Марат, сын Марка. И да будет для него этот урок частью поднятия его души. 9 глава книги Собирателя посвящена, и в данном случае мы говорим о не столько ошибках в переводе, сколько в непонимании сказанного царем Шломо, то есть опять у нас будут проблемы со знаками препинания. Но в общем, главная задача 9 главы сразиться снова с тем, что мы видим вот здесь под солнцем. То есть, как всегда, Кохелет, рассматривая с точки зрения этого мира, без выхода во внутренний мир, в духовный мир, пытается показать бессмысленность, глупость выводов, к которым ты приходишь, рассматривая этот мир сам по себе, без внутренней концепции, без концепции воздаяния. Итак, начинаем читать, как всегда, с переводом. В данном случае перевод будет мало отличаться от русских переводов, и тем не менее. «Кит коль зе натате либи велабур аль коль зе». Перевод, как мы сказали, в данном случае нареканий не вызывает. На все это обратило я свое сердце, чтобы все это исследовать. И нашел, что праведные и мудрые, и дела их в руке Всевышнего. Что, собственно, заботит Кохелет? Царь Шломо задается концепцией всевластия Всевышнего. Поскольку Всевышний всевластен, то все от расположения атомов и, конечно же, до событийных рядов, происходящих в человеческой жизни, все во власти Всевышнего. И тогда и возникает вопрос, простите, а где же выбор? И в чем он заключается? Ведь праведники и мудрецы, мы сказали, «ве авдейхем», и кто такие авдейхем, это вовсе не их рабы, имеется в виду их поступки, их деяния, естественно, хорошие, поскольку это праведники и мудрецы, в руке Всевышнего. Но мало того, также и любовь, то есть вот эта вот предрасположенность мерзавцев, их любовь к удовольствиям этого мира и всем страстям этого мира, и также гамсина, а также ненависть этих мерзавцев ко всему хорошему, все это вещи, «эн йодеа гадам», человеку не подвластны, человек не знает их, «а коль лифней эгем», и все это дано перед ними. То есть нет, получается, выбора, если посмотреть на этот мир, то как прийти к этому выводу о том, что Всевышний всевластен, и все в этом смысле им предусмотрено. «А коль кашер леколь», все тогда же, когда и все, «микре эхад лецадик вель раша». И одни и те же ситуации, хорошие и плохие, случаются как у мерзавцев, так и у праведников. Латов ли тагор, литаме, давайте читать уже сразу по-русски, поскольку декларация. Все, как всем, участь одна праведнику, нечестивцу, доброму и чистому, и оскверненному, приносящему жертву, и тому, кто жертву не приносит, как благому, так и грешнику, клянущемуся, так и боящемуся клятвы. И вывод – это и худо во всем том, что делается под солнцем, что одна участь всему. Что, собственно, хочет сказать Коэлет? Если мы смотрим на этот мир, из этого мира, а какая у нас еще есть возможность, то мы необходимо приходим к следующему выводу. Мы не властны, мы не решаем в этом мире, и в каком-то смысле нам недоступным все решается за нас. Самая простая вещь – болезни или несчастные случаи, не дай бог. Все эти вещи настигают как хороших людей, так и плохих людей. И в конечном итоге вообще все умирают, если уж на то пошло. И даже самые-самые праведные люди, мне на память приходит, но это просто как пример, Хафец Хаим, который, слава Богу, прожил до 120 лет, и последние его годы жизни были очень-очень физически тяжелыми. Он очень ослабел, его зять, который как бы был к нему очень близок, и он уже почти не мог принимать посетителей. То есть даже Хафец Хаим, который был на уровне абсолютного праведника, и все равно ничто в этом материальном мире не миновало его. И вот этот вот вопрос одинаковости. Ну как же так? Ну как же так, что у Рава Шаха был, как бы сказать, физический облик, и у какого-нибудь безвестного мерзавца, даже не хочу никого рядом вспоминать, и у него тоже вот бывают такие же проблемы. Напоминаю, конечно же, пример из Огиры, замечательно поставленный Леонидом Гайдаем, «Родственные души». Помните, когда бандит влезает в богачу и обнаруживается радикулит и у одного, и у другого. И помните, бандит приглашает вот этого богатея за его счет выпить в ближайший кабачок. То есть, ну, действительно, радикулиты, они как бы начинают объяснять, что и пользовались и этим, и этим, и этим. И вот эти вот физические недомогания, которые вроде не минуют никого. Ну, понятно, наш учитель Моше – это не пример, это не исключение, а только то исключение, которое поддерживает общее правило. И отсюда вопрос. Вопрос, который как бы мучает нормально всех людей. Ну, как же так? Ну, как же так люди, которые вот всю жизнь действительно и у них болезни. И тот, кто и у него. И получается, что нет, не дай бог, разницы с точки зрения событийного ряда. Снова, понятно, внутри и по ощущениям наверняка разница совершенно великая просто. Но снаружи, когда мы смотрим глазами в этот мир, то что мы видим? И праведник, и мерзавец доступны ситуациям, которые делает Всевышний. А Всевышний эти ситуации интереснейшим образом не выбирает, чтобы было видно. Вот видите, как у праведного человека все складывается хорошо, и как у мерзавца все плохо. Теперь наш ответ очевиден. Ежели бы воздаяние было бы категорией этого мира, ежели бы за правильные в этом мире поступки мы получали бы адекватно положительные ситуации, а за, не дай бог, плохие, то понятно, что никакого выбора бы просто не было. То есть формулируется тот самый принцип, на котором изиждется человеческий выбор. В этом мире принципиально ничего не видно, в этом мире нет воздаяния, и твое облико морали русу туристу, твое как бы замечательное послушание и исполнение мицвот ничего тебе в этом мире не гарантирует. Читаем дальше и удивляемся вместе с царем Шломо. Это и есть то самое плохое в том, что делается под солнцем, что одна участь всему. Поэтому сердце сынов человеческих исполнено зла и безумия в сердцах их, пока они живы, а насчет «и затем отправляются к мертвецам» правильно перевести и также в отношении к тому, что будет после жизни. То есть, исходя из того, что мы видим в этом мире, придется прийти к выводу, снова не, мы же не учитываем, а только под солнцем, мы не учитываем внутреннего мира человека и не учитываем воздаяние вслед за концом этого мира. И что мы видим? Что действительно все болезни не обходят стороной людей хороших, так же, как и людей плохих. Ситуации хорошие случаются в жизни всех людей. И потому главное зло этого мира, главная опасность, я от себя уже добавлю, в этом мире, когда мы смотрим на этот мир, мы не видим никакого воздаяния за праведность, мы не видим никакого, за редкими исключениями, наказания для мерзавцев, и приходят люди к выводу, что вот жизнь, она вот как она дана, и в этом же вывод основной в отношении к после жизни. То есть вот есть эта жизнь, что после мы не видим, в этой жизни мы никаких не видим позитивных управляющих вещей, нам не дают пряники за хорошее, нас не бьют кнутом за плохое. И вывод в этом главная опасность жизни человеческой. Человек может прийти вот этому страшному выводу о том, что все, как бы, что есть, это то, что мы можем увидеть, и исходя из этого прийти вот к этой совершенно страшной внутреннему отчаянию. Ибо тот, кто сопричастен жизни, продолжает царь Шломо вот эту же вот идею, что глядя в этот мир и не учитывая воздаяния, и не видя в этом мире особой разницы, что может прийти к выводу, тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду. Что значит имеет надежду? Может еще попробовать получить какой-то кайф от этого мира. И знаменитый пример, ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Более-менее известная вещь. Действительно, пока человек жив, он может и это. А что же там с точки зрения материальной? Умерший ничего не может. Опять же, с точки зрения материальной. Ибо живые знают, что умрут. То есть, потому, видя предел своей жизни, могут пытаться как-то ее разнообразить. Но мертвые, с точки зрения материальной, ничего не знают. Уже нет им воздаяния. Так как и память от них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их давно исчезли. И доли нет им более вовеки ни в чем, что делается под солнцем. И снова акцент, мы рассматриваем материальный мир. И что мы видим? Рассматриваем его в материальной плоскости. А нет смысла, господа. Понимаете? Все ситуации случаются со всеми. Все может быть у всех. Нет прямой связи между добротой и хорошим, между мерзостью и плохим. Этой прямой связи не наблюдается. Мало того, ничего о мире воздаяния мы, исходя из этого мира, получить не можем. И выводы, которые, не дай бог, может прийти человек, что достаточно бессмысленно все. Ешь и пей, как говорит пророк Ишайя от имени этих мерзавцев, потому что завтра умрем, а ведь после смерти уже нет ничего. Но мало того, проходящесть этой жизни связана и с тем, что вся и любовь, и ненависть, и ревность, все исчезло, и нет у них более в этом мире ничего. А про воздаяние, простите, из этого мира ничего не видно. И все это, что делается под солнцем. И теперь включается царь Шломо с точки зрения уже еврейской традиции. Что предлагает царь Шломо? «Пойди же и ешь в радости хлеб свой, и пей с веселым сердцем вино свое, ибо уже благоволит Всевышний делам твоим». То есть, царь Шломо, введя в действие Всевышнего и систему управления им этого мира, приходит к следующему выводу, положительному, в отрицательной вот этой точке зрения. Ведь с отрицательной точки зрения, наслаждайся этим миром, ничего больше нет, и забудь обо всем. Что говорит царь Шломо? Если мы привлекаем Всевышнего как управляющего этим миром, то оказывается в обратную сторону удивительно простая вещь. Если мы ведем правильный, относительно стараемся праведный образ жизни, то мы не лишаемся никаких земных удовольствий. Мало того, вот это ощущение того, что правильным путем идете товарищи, еврейским путем идете товарищи, создает ситуацию, где мы можем есть свой хлеб в радости. И можем и на уровне эмоциональном вино, да, ощущать себя частью замысла Всевышнего. Потому что Всевышний – это внутреннее ощущение. То есть, вот все, что мы сказали, все абсолютная правда. Действительно, у праведников нет преимущества в этом мире перед мерзавцами с точки зрения ни количества денег, ни количества удовольствия. Но обрати внимание, что вот такой бессмысленный взгляд на бессмысленность существования человека, он не делает существование человека счастливее. Привлечение Всевышнего в эту ситуацию, привлечение идеи воздаяния, идеи выбора и ответственности не уменьшает радость от жизни. Вот что хочет сказать царь Шломо. И тот, кто пытается вести образ жизни, предписанный Всевышним, естественно, может ощущать радость и через материю, и через форму вино и хлеб, потому что есть внутреннее ощущение, что ты идешь правильной дорогой, благоволит Всевышний делам твоим, поступкам твоим. Во всякое время да будут белы одежды твои. Одежды, белые одежды, подразумеваются, конечно, чистота и правильность человеческих поступков. И не оскудеет ели на голове твоей вот это вот хорошее масло, вот эта привлекательность даже земного существования. То есть, очень интересно, царь Шломо переворачивает ситуацию. Вот так же, как безумцы, которые говорят, что нет ничего, кроме материального мира, и пытаются насладиться этим миром. Вот так же, если мы поменяем главный наш посыл, есть Всевышний, есть воздаяние, и есть вот это вот внутреннее правильное отношение, оказывается, что с точки зрения вот тех же мерзавцев и скудоумных, которые осматривают этот мир материальным, оказывается, что те, кто пытаются жить по закону Всевышнего, ничего не теряют с точки зрения материальной. То есть по количеству удовольствий и радости в этом мире они не только что ничего не лишены, у них даже больше, чем у обычных, в кавычках, средних людей. Продолжение. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Всевышний под солнцем, на все суетные дни твои». То есть, и внутри вот этой вот суеты будет у тебя радость ничуть не меньше, чем у других, а больше, чем у других людей. И Всевышний – это доля твоя в жизни и в трудах твоих, над которыми трудишься под солнцем. То есть, мы делаем основной вывод. Попытка жить, как тебе хочется, исходя из того, что нет ничего понятного уже после смерти, и там тебе ничего не достанется, попытка ухватить здесь все, не делает человека счастливее по сравнению с человеком, который живет по закону Божьему и который старается в этой жизни соблюдать его законы, имея в виду воздаяние после конца жизни и имея в виду вот эти вот внутреннюю гармонию у себя как свидетельство движения в духовном смысле. Все, что сможет рука твоя делать, меру сил своих делай, ибо нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости в преисподней, куда ты идешь. То есть снова царь Шломо переворачивает ситуацию. Он смотрит ровно ту же самую ситуацию, только меняет основной вывод. Вот это твое внутреннее отношение к происходящему, оно не меняет само происходящее. Происходящее остается тем же самым. Но если ты внутри себя чувствуешь и понимаешь, что речь идет о воздаянии, об ответственности за поступки, то это ни в коей мере не ухудшает твою жизнь, а наоборот улучшает ее более радостной. И главный вывод, действительно, все, что есть в этом мире и только в этом мире, это возможность делать. И потому не пропускай никакого делания, не пропускай никакого радости, не лишай себя радости, потому что твой выбор, выбор радости, он богоугоден. И он будет замечательно хорошо оплачен с точки зрения воздаяния уже после этого мира. Дальше чуть-чуть неправильный перевод, я бы даже сказал сильнее. Не, и еще я увидел, а повторно. Повторно смотрит на этот мир. Вот у нас вопрос от Елены. Если мы не можем изменить ситуацию, можно оказаться просто изменить свое... Да, естественно, то, что мы сказали, Елена. Нельзя изменить ситуацию, но отношение к ней зависит от нас. И потому при внесении в ситуацию еще и Всевышнего зачастую делает ситуацию намного более приемлемой. Не всегда. Понятно, что есть еще и очень тяжелые ситуации. Но мы сейчас говорим о общем мировоззрении. И оказывается, что имея ровно тот же мир перед глазами, можно прийти к прям противоположным выводам. И повторный взгляд уже с применением концепции Всевышнего, что видит Коэлет, и увидел я под солнцем, что не легким удача в беге, не силачам победа на войне, и не у мудрых хлеб, и не у разумных богатства, и не у знатоков благоволение. Но срок и беда постигают их все. Что хочет сказать Коэлет? Основа выбора. В этом мире нет простой причинно-следственной связи между хорошим поступком и его хорошим следствием. И совершенно не всегда происходит то, что, казалось бы, должно было произойти. Не всегда на войне побеждают сильные, в беге легкие и так далее. Но напоминаю, что это же не только плохо, это как раз и хорошо. Это значит, что и в войне у слабых может быть надежда. В движении каких-то вещей не все дается разумом и не все дается усилиями. И вот это вот недетерминированность, или, по крайней мере, невидная причинно-следственной связи, и есть возможность выбора. То, что беда настигает всех, это значит, что все получают один и тот же экзамен. Например, экзамен смерти. Но вот это внутреннее отношение, то, что Елена сказала, вот здесь и есть выбор, как мы относимся к смерти, которая нас настигает. В этом принципиальный выбор. То есть выбор не в тех ситуациях, где кому-то дается лучше, кому-то хуже. Все получают жизненные проблемы, все получают жизненные задачи. И, естественно, отличие не в самих задачах и ситуациях, а в том, как мы к ним относимся, как мы их решаем. И усугубляет Коэлет. И даже не знает человек час свой. То есть мы не знаем час своей смерти, час несчастью, подобно рыбам, захваченным злой сетью. Ну, идея более-менее очевидна. Рыбка плывет, и вдруг оказывается, что она в сети. И то же самое рыба, которая попадает в силки, как они улавливаются в злой час, сыны человеческие, когда внезапно этот злой час настигает нас. И это уже известная, в общем-то, аллюзия на то, что будет через 1000 лет, когда в Пиркей Авот кому-то из Танаим задают вопрос, или он, я не помню, отвечает и говорит, что следует жить свой день, как будто он... нужно сделать перед смертью, вот так это звучит, перед смертью человеку нужно сделать чуву, и тогда удивленные ученики спрашивают, но рыбы, мы не знаем часа нашей смерти, он говорит, поэтому нужно каждый день делать чуву. И вот эта идея царя Шломо. Мы подобны в этом смысле рыбкам, мы подобны в этом смысле птичкам. Беда настигает нас внезапно, и задача человека, понимая это, пытаться делать чуву каждым днем своей жизни. И потому вот этот закон, где не только ничто не детерминировано, то есть за хорошим поступком вовсе не обязательно следует прядник, а за плохим кнут, но более того, беды настигают хороших людей так же регулярно, как и нехороших людей, и мы не знаем предела своей жизни, мы не знаем, то есть самый простой из примеров, человек предполагает, но лишь Всевышний знает, какое испытание ему ниспослать. И получается, что в этой главе царь Шломо смотрит на ту же самую ситуацию с двух разных сторон. С точки зрения глупца и мерзавца, ешь и пей, потому что завтра умрем. С точки зрения человека, принимающего концепцию Всевышнего, старайся успеть сделать побольше, побольше радости, побольше хорошего в твоей жизни, поскольку только здесь есть выбор. Здесь, в этом мире, нет детерминированности. Вот дальше начинается известнейший пример из нашей главы. Только этот пример мало понимают, и проблема уже начинается сразу с перевода. Также, говорит Когелет, не как переводят, вот еще какую. Также, еще раз, увидел мудрость я под солнцем. То есть значение мудрости, о которой мы говорили в третьей главе, помните, мудрость, которая освещает путь человека, лицо его. И велика она дня. То есть царь Шломо делает удивительный вывод из всего вышесказанного. Это правда, что мудрость не позволяет нам увидеть причинно-следственные связи в этом мире. Мудрость не позволяет нам владеть ситуацией, как это греческая мудрость. Что позволяет нам мудрость? Мудрость позволяет нам не отчаиваться. Мудрость позволяет нам радость, осознание того, что ты делаешь то, что Всевышний от тебя хочет. И в этом великое преимущество мудрости, которое подчеркивается царем Шломо. И он дает пример. Почему мудрость так велика? Ведь на первый взгляд, господа, ну и чем мудрый лучше, простите, глупого? Итак, пример. Городок небольшой, и людей в нем немного, то есть все знают всех. И подступил к нему великий царь, и обложил его, и воздвиг против него большие осадные укрепления. Но нашелся в нем мудрый бедняк. Что значит мудрый бедняк в данном случае? Человек, чья мудрость не была оценена, не была замечена. Речь не идет о количестве денег. Мудрый бедняк – это тот, кого никто не замечал. Его мудрость, она никому не была нужна, пока не случилось вот это несчастье. И он вызволил этот город мудростью своей. Но никто не вспоминал об этом бедном человеке. То есть, по-прежнему, как только беда от города была отведена, мгновенно о нем же забыли. Очевидно, почему? Потому что сразу нам известна история всего прогрессивного человечества, как только опасность, да, исчезает, даже возьмите просто человек выздоровел. Вот я, выздоравливая, сразу забываю о чем? О своих ощущениях во время болезни. Сытый голодному не товарищ. И мы тут же забываем все наши мудрые мысли, все наши духовные потуги на что-то. Да? Слава Богу, снова все стало здорово, снова вернулось здоровье. Мы мгновенно забываем о этом удивительном мудреце в себе. Ну, понятно, что одна из возможных интерпретаций – маленький город, где все знают друг друга, это просто человеческое тело. Я подумал, говорит царь Шломо, мудрость лучше отваги. То есть, ведь то, что в конечном итоге дало избавление от опасности, это не прямое там, контрнаступление, да? Это некое мудрое отношение к происходящему, оно позволило перебороть болезнь, если мы говорим о внутреннем мире человека, или избежать падения города, если мы говорим о совершенно материальном смысле. Но мудрость бедняка презирают и слов его не слушают. То есть только тогда, когда складывается острая ситуация, когда вспоминают о Всевышнем, не дай Бог, когда появляется какая-нибудь опасная болезнь. Вот тогда немедленно вспоминает. Но выздоровление, и тут же кому нужен этот Всевышний? Помните этот знаменитый анекдот? Ну, говорит, стоянку я нашел. Ну, помните, когда он уже ищет стоянку, я начался. О, говорит, я тебе ничего не должен, Всевышний, я сам нашел стоянку. Знаменитая, в общем-то, идущая впервые царя Шломо идея. Бедняка презирают и слов его не слушают. Ведь мы уже богаты, мы уже не нуждаемся в мудрости, думают люди. Спокойные речи мудрых слышны, а вот окрик вот этого властителя города, то есть, когда мудрец говорит, он говорит тихо. Всегда внутри нас вот этот голос мудрости звучит, конечно же, тихо. Но очень интересно, он дает и не глушит все другие голоса внутри нас. Вот это хочет сказать царь Шломо. Не что слова мудрецов говорятся. Слова мудрецов по-разному говорятся. Иногда нужно кричать на ученика. Но мы сейчас говорим о внутреннем мудреце. Так вот, его слова, удивительная вещь, не заглушают все другие голоса внутри нас. А вот этот вот голос вот этого дурака внутри нас, он постоянно глушит все и вся, и при этом совершенно бессмысленен. И потому спокойные речи мудрости, они слышны. слышны наряду со всеми другими вещами, они ничего не глушат. А вот окрик властелина, он все глушит, и потому это окрик властелина глупцов. И главный вывод нашей главы. Мудрость лучше воинских орудий. То есть, вот мудрость, которая помогает наряду со всеми другими силами. Тут очень важный момент. Она почему лучше воинских орудий? Потому что она показывает, куда направить эти силы. Мудрость – это то, что позволяет силам нашего организма быть правильно распределенным. Чтобы не было брешей, чтобы не было более слабых мест. Гармония достигается внутренне только с помощью мудрости. А вот там, где ее нет, один мерзавец может погубить много хорошего. И если мы возьмем пример, например, именно города, да, вот эта одна безумная, отважная контратака может погубить всех сразу. Одно импульсивное движение, там, где нужно подумать, может, не дай бог, не просто усугубить, а погубить. И вот это вот основной вывод. Что было у нас в 9 главе? 9 глава говорила об удивительной вещи. О том, что в этом мире нет доказательств, что добро ведет к добру, а зло ведет к злу. Нет этих доказательств. Мало того, если посмотреть внутрь этого мира, то мы видим, что беда настигает как праведника, так и мерзавца. И два абсолютно разных вывода. Первый из них – ешь и пей, после нас хоть потоп, потому что завтра умрем. Пророк Ишаяу приводит эти слова мерзавцев. И совершенно другой вывод из тех же самых фактов. В этом мире действительно нет гарантий, и в этом мире все удостаиваются смерти. Болезни, немощи и так далее. Но в этом и удивительное превосходство мудрости. Мудрость говорит тихим голосом внутри нас. И в этом ее удивительное преимущество. Оно никого не заглушает. Ведь в этом же вся идея деструктивного начала подавить все остальное, подавить разум человека. Сделать его игрушкой в руках собственных желаний. И что противостоит вот этим диким криком внутри нас наших страстей и желаний, только тихий голос нашего здравого смысла. И если мы его слышим, если мы его слушаемся, то меняется, конечно же, не внешняя канва нашей жизни, но вот это наше внутреннее ощущение. Ощущение того, что мы пытаемся успеть сделать и еще, и еще, и еще. И получается, что царь Шломо, вот этой 9 главе, потому она устроена так необычно, собственно говорит, что на любой факт можно посмотреть двояко. Можно увидеть, как мудрость позволила спасти эту ситуацию, и можно слышать глупые, что это я, что это мощь моей руки, что это наша отвага, что это мы. То есть в одной и той же ситуации можно увидеть намек Всевышнего и совершенно безумный хаос. И все это из одной и той же ситуации. Напоминаю, что следующий наш урок состоится только через 2 недели, потому что ближайшее воскресенье я в Риге, так что мы встречаемся с вами в 10 главе уже через 2 недели. А, да, вопрос в студии у нас.
Вопрос, все равно же получается не полностью, внешне. Что происходит? От того, куда он...
Александр задает вопрос. Но все равно ведь мы можем в этом мире, если присмотреться, увидеть некую зависимость. Да. Вот наши хорошие поступки так или иначе все-таки создают, как я это говорил в книжке «Есть ли жизнь на Земле», некую успешность условий нашей работы, облегчение. Ответ не всегда. В том же дело, что не всегда. И потому экклезиаст и рассматривает вот эту очень острую ситуацию, где берем город, который в осаде, где все-все знают. И все знали, в общем-то, о мудрости мудрого. Его не замечали, он бедняк, его никто не ценил. Подождите, но его совет Но как только мы выздоровели, то кому нужны все эти наши вот эти внутренние вот эти вот потуги к высокому и к духовному? То есть, что я пытаюсь сказать? Когда мы применяем мудрость, и потому такое уважение к мудрости царя Шломо, когда мы применяем мудрость, мы начинаем слышать какие-то вещи, мы начинаем замечать намеки. Но сами по себе эти намеки вовсе не обязательно несут в себе что-то положительное. Ну, снова, это не значит, что праведники болеют меньше мерзавцев. Но это абсолютно однозначно, что праведники меньше страдают, чем мерзавцы. Помните знаменитый ответ беднейшего из бедных в тот момент Рэби Сюси из Анаполя, когда кто-то из учеников Бальшинтова был отправлен к нему с вопросом, а как можно благодарить за плохое, вот как за хорошее. И придя к нему с этим вопросом, вызвал удивление у Зюси, у меня, говорит, в жизни ничего плохого никогда не было. То есть это вообще не вопрос ко мне, потому что у меня только все хорошее, и я, конечно, это хорошее благодарю. И вот это суть. Снова, один и тот же взгляд на одну и ту же ситуацию может привести к диаметрально противоположным выводам. И главное правило нашей жизни – здесь нет гарантий, господа. Здесь нет гарантий. Вот ежели ты ведешь себя, то и с тобой будут совершенно не обязательно. Мало того, как раз вот в том и есть суть выбора, суть ответственности, которую несет человек за свою жизнь. Твоя жизнь не обязательно складывает в соответствии с твоими критериями добра и зла, даже если ты не ошибаешься, и твои критерии добра и зла вот именно так, как определены в Торе, то никак не следует, что твоя жизнь будет в чем-то легче. Вовсе нет. И вот на этом и ломается, как на главном жизненном экзамене, к сожалению. И те, кто полагают себя праведными, это где-то у нас было в 6-й, по-моему, главе, помните, на чем спотыкаются праведники? На том, что они полагают себя праведниками. А ежели в контексте нашего главы говорить об этом, они полагают, что поскольку они ведут праведный образ жизни, то их беды не могут постигнуть. Что совершенно не так. Понятно, что на уровне Раби Зюси, который вообще на уровне абсолютного праведника, воспринимает и беды как счастье. Ну, но мы сейчас говорим о нашем уровне. Для него все происходившее было подарком Всевышнего. И когда он падал, это тоже было как бы подарок Всевышнему, потому что Всевышний хотел, чтобы он еще выше поднялся. Для этого и так далее, и так далее, и так далее. Это, понятно, не наш уровень. Но мы, и в этом основная концепция главы, должны больше слышать тихий голос нашей мудрости. Тот самый, который, когда у нас, допустим, все хорошо, говорит, что это вот, так сказать, Всевышний готовит нас к там, тяжелому испытанию. Или наоборот, когда у нас, не дай Бог, что-то не получается, значит, либо нам это, во-первых, не нужно, либо нам нужно иметь терпение, и даст Бог, мы поймем, для чего все это было нужно. Раньше ли, позже ли? Вот об этом была 9 глава, и, собственно, снова, как и всегда, Кохелет рассматривает все из от противного, посмотрев без Торы на жизнь. Вывод, конечно, малопривлекательный. Ешь и пей, потому что завтра умрем, и когда это завтра, мы не знаем, но та же самая ситуация может дать нам оценить мудрость человеческую, ту самую, которая помогает нам в самых-самых наших опасных и неприятных ситуациях. Хорошо, господа, тогда мы встречаемся с вами через 2 недели, уже в 10 главе. Всего хорошего. Да, через 27.